Счастье потерянной жизни. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Марка 8:35. Третьи сутки лютует пурга над таежным поселком Усть-Омчук. С диким воем проносятся клочья разорванных снегов, наметают трехметровые сугробы, затрудняя всякое движение по дорогам вокруг угрюмых сопок. С бешеной яростью набрасываются они на редкие, пугливо вспыхивающие огоньки в окнах насупившихся домов и властвуют во тьме непроглядной полярной ночи. Будто соперничая со злобным завыванием пурги, волнами накатывается слабое урчание локомобиля электростанции, да порой сноп разбросанных из трубы машины и мгновенно гаснущих искр напоминает о жалком подобии жизни в этом краю. О том же, что вытворяет пурга за поселком в пойме реки Детри, лучше не думать. Неукротима лютость природы в глухую зимнюю пору. И в такой неурочный час, когда все живое замерло в торжествующем шабаше разгулявшейся пурги, из крайнего дома, с натугой выдавив дверь и сразу же захлебнувшись от плотной ветряной струи, вывалился наружу Павел Владыкин. Свет, будто испугавшись стихии, за его спиной враз исчез. Облитые телогрейкой плечи молодого человека уперлись в звенящую жесть снежного вихря, а ноги, обутые в высокие валенки и обтянутые ватными штанами, с трудом входили в упругий сугроб. «Теперь посмотрим», — чуть усмехнувшись и нисколько не оробев от такой встречи, прошептал Павел Владыкин. Он оглянулся. Снежная пыль колобродила вокруг дома, и едва заметная тропка, обозначенная колышками с натянутой веревкой, уходила за угол, который не спасал от ветра. Затишья не было и там. И все же Павел решительно двинулся в путь, не сгоняя улыбку с опаленного ветром лица, на котором нелегкий жизненный путь успел проложить свои отметины и зарубки, то в виде морщин, то в виде наметившихся под глазами мешков. Тот, кому удалось бы рассмотреть его облик, в этой круговерти полностью отметил бы и высокий лоб, и тонкий нос с горбинкой, и сжатые губы, выражающие характер недюжинной личности. Но главная печать духовности, чистоты и внутренней гармонии, лежащую на лице человека, рискнувшего покинуть в такую ночь уют теплого дома. Возможно, что тот, кому довелось бы стать свидетелем этого поступка, кому удалось бы рассмотреть отчаянного путника в деталях, задал бы самому себе вопрос, что же побудило этого молодого человека окунуться во мрак воюющей ночи полярной? Какая нужда выгнала его из дома? Что ожидало его там, в немыслимой схватке пурги и ночи, вольно разметавшейся в пойме реки, куда и направился Павел? На все эти вопросы последовал бы до странности и краткий, и удивительно емкий ответ – молитва. Искренне постоянное влечение к молитвенному общению с Богом не видело преграды ни во времени, ни в состоянии природы. По давно установившейся привычке, а к тому моменту Павлу минуло 32 года, из которых значительная часть, как станет известно из дальнейшего повествования, была истрачена на поиски Бога. Он стремился в уединенное и только ему известное место, где его ожидало сладостное общение с Богом. Сопровождаемый воем пурги и прорвавшимися сквозь тьму робкими пучками искр, Павел дошел до кустарника. Наметенный за ночь сугроб у коряги пришлось обогнуть, чтобы окончательно не сбиться с кратчайшего пути. Скатился вниз, отряхнулся, поворотил налево и, о чудо, из мрака бесноватости и зла ступил под защиту невысокого угора. Белый снег лежал тут ровными волнами, осиротевшая березка едва-едва смела выглянуть на грохочущий ветром косогор. Сюда же чуть доносились звуки свирепой стихии. Господи!» — в изумлении прошептал Павел. «И в лютую пургу ты в силах устроить укромную беседку. Слава тебе, Господи!» Он повернулся к подножию березки, чтобы пасть на колени. И в этот момент машина выбросила из трубы самый плотный пучок искр, разлетевшихся под шквалом снежного вихря. Невольно припомнились Павлу и вспыхнули в сознании, подобно увиденным искрам, слова из строчки Иова. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремиться вверх. Пронзенный этим откровением, со слезами на глазах Павел пал на колени. «Господи, вот лежит перед Тобой весь смысл моей жизни. Вот достиг я цели всех моих страданий». За добрый век своего существования род Владыкиных нажил среди других семей села Еголаева славу перекати-поля. Земли Ряжского уезда особой плодородностью не отличались. Волей-неволей крестьяне понуждались на побочные занятия, чтобы прокормить себя. И одним из самых распространенных ремесел стал сбор и продажа утиля. В округе и прозвали их кошатниками, а то и тряпичниками. Не избежал этой участи и родитель Павла, Петька. В детстве проболтался в подпасках, когда же подрос до парней, оседлал старую лошадь и с головой погрузился в исконный промысел. Рога и копыта, старые кости и обрывки тряпья – все скупали у него мелкие и средние промышленники. Впрочем, не без выгоды для начинающего кошатника. После смерти матери стал Петька единственной опорой отца. Мачеха оказалась нерадивой, и кроме троих детей до грязи ничего не прибавила в хозяйстве Владыкиных. Недолго прожил и отец, проводив жену в последний путь, как-то неожиданно завял, зачах, и скончался в одночасье, тихо и неприметно, как и жил. Остался дом Владыкиных и вовсе без хозяина. Стукнуло Петьке в ту пору 18 лет. Время было смутное, пошел второй десяток нашего века. Ходили тревожные слухи о земле, о каких-то забастовках, о чугунных дорогах, обещающих в скорости разрезать село надвое. Было от чего задуматься. Вечерами мужики собирались на бревнах, в сумерках тускло попыхивая козьими ножками. Судачили о жизни, видах на урожае, порхали слова о ценах. Нет-нет, да и свернется разговор на городскую жизнь. Там, мол, и то, и другое, завод и работа, чай тебе и в трактирах кое-что покрепче. Хоть Петьке и не по годам было встревать в мужицкие разговоры, но присаживаться на бревна любил, как и слушать нескончаемые разговоры о житье-бытии. Иногда удавалось и словечко дельное вставить, за чудо удостаивался благосклонного кивка очередного рассказчика. В душе оседая, разговоры эти крепко вязались с тем, что видел Петька в своих длительных поездках по людям. А видел он и нужду, и тяжбу, видел богатеев и купцов, видел, что деревенская жизнь требует упорного труда, чему сам особенно не родил. Сказались ли тут вековые привычки к перемене мест, либо манящие картинки привольной городской жизни? Но случилось так, что все чаще и чаще стал подумывать Петька о соблазне покинуть деревню. Была и еще одна причина, побуждавшая к этому. Как всякий деревенский парень стремится к верховенству и одолевает эти вершины показом ли недюжинной силы, сноровки в работе, а то и кумачевой рубахой да новыми портками, так ладился верховоды и Петька. Средством же для достижения такой цели имел одно – старенькую гармошку. До утра, бывало, рыдала она на завалинках. Но все ж не сравнить ее с голосом баяна. А заиметь баян и перейти во мнениях односельчан из гармонистов в баянисты Петьке хотелось очень. Вот эти две причины и привели к тому наставшему дню, когда Петька решительно распряг свою клячу, хлопнул ее по холке, отгоняя прочь, и толкнул дверь в избу. «Собирай, маманя, узел, ухожу я от вас». Мачеха всплеснула руками. как не ленива была, а все ж ухватила. Вот она, горюшка-то, подобралась под самое сердце. Бухнулась в ноги, заголосила. «Что ж ты надумал, парень? С ума, что ли, сошел? Да что ж делать-то я буду с этими сопляками? Да ты ж погляди на этих малявок!» Мачеха голосила, раскинувшись на единственной и грязной кровати, а Петька перевел взгляд на три копны нечесанных ребячьих волос. Молнией промелькнула картина собственного детства. Цыпки на ногах, работа до пота на торфяных нарезках, шумные вечерки в прокуренных избах. «Ты, маманя, не стани!» — попытался унять парень мачеху. «Будет уж мне болтаться без толку, нужду и вшей кормить. Че не заработаешь, все ты прогудишь. Эту детвору кормишь, а им уж по 15. В их годы я в подпасках ходил, хлеб в семью добывал. Да не голоси ты, таких хворых, как ты, у нас полдеревни, а ничего, по миру никто не ходит. И то, окстись, маманя, на таком, как у нас в хозяйстве, дед 10 душ вырастил, да еще по 4 избы сыновьям поставил. А ты голосишь от бедности. Хватит, поди уж пора и за ум браться». Мачеха смолкла, лениво затеребила скомканную косу, шмыгнула носом. «Дык что же брать-то, чего будешь? А кроме картуза отцовского до старой гармонии, что тут брать?» Мачеха буркнула. «Хлеба-то возьми, краюху!» С палати полезли нечесанные, замурзанные дети. Жадно проводили глазами горбушку хлеба, которую Петька сунул в котомку. Он перехватил взгляд, и сердце сжалось от щемящей боли. Вернул на столешницу. Уж далеко на окраине села рванула рыдающая гармонь, личинушку. Долго стоял на станции Козловский поезд. За то время Петька успел перезнакомиться со всеми в вагоне, узнать, куда едут и зачем, рассказать про свои думки. К тому же хватило времени спроварить кипятку для бабы с плачущими детьми. Ехала в острог, к мужику. В вагоне едко пахло дегтем, людским потом, новыми лаптями. Чадил огарок сальной свечи. К вечеру захрапели, засипели носами искатели лучшей жизни. Петька вышел в тамбур. Глядел на овраги и леса, прислушивался к комариному посвистыванию локомотива. А самого неотступно сверлила мысль. Правильно ли он поступил? Не наломал ли дров сгоряча? Будь хоть какой-нибудь советчик у Петьки, выложил бы все как на духу. Однако же никого не было рядом, а воззвать к Богу, обратиться к Нему с молитвой, Петька не догадался. «Значит так», — подытожил свои мысли Петька, возвращаясь в вагон. «Отрублю, как топором прошлое, а там будь что будет». Москва приняла Петьку просто. Хозяин мельницы, которому сунулся Петька, лишь мельком оглядел деревенского парнишку. Вид понравился. Тем же вечером ему дали место в полуподвале, где такие же, как он, было четверо. Новая жизнь встретила Петьку запахом щей, водочным перегаром и простотой отношений. «Значит так», — не глядя на нового наймита, лениво процедила жена хозяина. «Вот тебе, голубчик, кровать, а матрац, коль захочешь, сам перебьешь. Солома на дворе. За койку энту да за харчи станешь по 20 целковых мне платить. За месяц знамо. Меня звать Матрёной, а тебя как дразнят-то?» Петька назвался и бросил котомку на указанное ему место. Матрёна, обиженная невниманием, слегка пошевелила шеей. «У меня шляться допоздна, горланить песни да приводить кого зря, ни-ни. Голодный да немытый у меня не будешь, ну и по-господски не накормлю. Живи с Богом, как все». Обмахнув тучное тело крестом перед угодником, хозяйка выкатилась во свояси. Для Петра же началась новая жизнь. Товарищи встретили его без затей, протянули стакан с недопитой водкой, положили огурец. Петька попробовал было отказаться, да куда там. Через полчаса захмелевший парень уже растягивал меха своей двухрядки. На музыку сбежались остальные жильцы. Не так просто оказалось бывшему деревенскому парню вписаться в условия новой городской жизни. Работа на мельнице скоро показалась чересчур пыльной. К вечеру одуревал от шума жерновов. К тому же из-за небрежности прихватило элеваторным ковшом и указательный палец. Он так и остался навсегда уродцем. Достатка тоже не было. Все, что зарабатывал, уходило на кормежку да ночлег. Словом, рассчитался Петька и покинул слободку с червонцем в кармане. Зато приобрел тут мастерство шулера-картежника, да и глупое ухарство, так и прущее из него молодого, полного жажды жизни, ощущений существа. Помнится, еще из разговоров на бревнах в родной деревне частенько слышал о вольготной жизни мастеровых в городе Н, что под Москвой. Теперь он вспомнил о нем. Адресок спросил у знакомого картежника и засунул бумажку в один узелок с оставшимся червонцем. Недели, кажется, не прошло, как Петька Владыкин уже шагал по заводским пролетам. Вид был соответствующий. Промасленная спецовка, кожаные галоши, да и выражение удовольствия на лице говорило о том, что на этот раз работа пришлась по вкусу. Приняли его стропальщиком, стал зачаливать под кран тяжелые и неподъемные изделия. Цеховой шум, машинная суета – все это пришлось Петьке по душе, и он с головой окунулся в кипучую жизнь заводского предместья. Это и была его среда. Почти все рабочие вышли из окрестных деревень, любили попить и погулять. А какая же пьянка без гармошки? Скоро, пожалуй, даже слишком стал Петька пропадать на вечеринках. За ним укрепилась слава гармониста, а там, где водка да гульба, там и карты рядом. Стал Петька гулять по целым ночам. Вернувшись в цех, похвалялся своими похождениями, то в Раменском, то в Виноградове, то в Гуслицах. Пагубная сноровка картежного шулера прилипла к Петьке. В узком кругу таких же, как он, нечистых на руку игроков, Петьку зауважали. В карманах зашевелились дурные денежки, вперемешку с крапленными картами. Облапошенные им стали точить зуб на такого удачливого игрока. У Петьки появились враги. Пришлось под рубашкой носить железную сетку, а вокруг пояса резиновую кишку, залитую на концах свинцом. Если бы не уемная страсть гармошки, сложить бы Петьку свою буйную головушку в каком-нибудь овраге. Справил себе Петька прекрасный баян. При необыкновенных способностях к музыке овладел он им в совершенстве в самый короткий срок. Баян уводил его от компаний. Бывало, спрячется в укромном месте и без устали перебирает пальцами кнопки инструмента. Как услышит игру опытного баяниста, станет как вкопанный. Пока все не прослушает, с места не двинется. Дома обязательно повторит, а то и новый выверт придумает. Казалось бы, хорошо, одумался парень, но где там. Стали наперебой звать на свадьбы да посиделки. Теперь уже как опытного баяниста. Старики на заводе корили Петьку, пеняли его. «Пропадешь ведь ты, парень, не очнешься, как сопьешься, спутаешься с нечистою, погибнет твоя молодая жизнь». «А что же делать-то?» — нехотя цедил сквозь зубы Петька. «Кто это что? Жениться тебе надо, парень. Девок вокруг тебя вьется уйма. Вот и выбирай по душе. Пора уж остепениться». Петька лишь отмахивался. Сам видел хороводы девчат, но чтоб по душе пришлась, такого тут не случалось. Вот дома, в деревне. Как-то из починок соседней деревни заглянула к нему тетка Катерина. То да сё всплыло в разговоре, что сватаются к одной из ее девок хорошие люди. Но тетка не указала, кто именно из ее дочерей поспешает к венцу. Обмолвилась только, что решать все будут на Вознесение, а там и свадьбу сыграют. Вот только когда Петька призадумался. Двух девок растила Катерина, Полю да Лушку. Поля вроде бы жениха сыскала, а вот Лушка... От одного воспоминания сладко заныло сердце. Вспомнилась и вечерка в их доме, встреча у родника, в вершках, сумерки, нежный взгляд. Вспомнилось и другое, неудавшийся разговор со старшим братом Лушки, Федором. Тот наотрез отказался принимать сватов. А причина была одна – непутевая разгульная жизнь Петьки. «Сам подумай, Петька, на что она тебе нужна? Луша — девка скромная, тихая, домовитая. А тебе нужна баба городская, разбитная, да еще такая, чтобы удержать тебя сумела. Не, Петька, не даст мать за тебя Лушку. Да и вправду сказать, не тобой занята Лушкина голова». Петька чуть не задохнулся. «Кем же? Потом поостыл малость. Честно признаться, ведь он и впрямь оторви да брось. Федор гнул свое. Опять соль на старые раны. Терпел, терпел Петька, а в ночь под воскресенье не выдержал. Вскочил с постели, оделся наспех и споро зашагал в починки. 25 верст одним духом отмахал пешком, пока не услышал благовест. Звонили к заутренней. Малость передохнув в лесочке, отер мокрое лицо и направился к крайней избе. Последние дни Луша ходила сама не своя. Обиднее всего было то, что никак не могла собраться с мыслями. Как ей жить дальше, какое решение принять? Все рассыпалось в голове. То и дело приходил на ум сват с четвертью самогона в руках. Смятая скатерть на столе, от тяжелых рук красного, как свекла, жениха ее, Егорки. Раз только взглянула на него, думала украдкой, а нет, сам ловит ее взгляды. Как перехлестнулись, так и душа обмерла, будто провалилась, поскользнувшись на грязном комье. Надолго запомнила эти серые глаза под рыжим, копной наброшенным чубом. Выскочит Лушка в сени или подаст чего к столу, так и чувствует за спиной самодовольное постреливание глазок. Сватовство длилось долго и шумливо, однако же всем на удивление кончилось пока ничем. Катерина только и сказала, что окончательно решит на вознесение. Сватья этим не огорчилась, на пороге кто-то буркнул из них. «Никуда девка не денется». Жених пропел женским голосом. «Ничего, Бог даст, породнимся». Вот и мыкалась нынче Лушка по избе, ожидая, чего же ей пошлет Бог в праздник Вознесения. В доме оставалась одна, кто в церковь ушел, кто со стадом управлялся, а ей вот пришлось перед зеркалом косу вить. «Неужели все кончено?» — пытала она зеркало, будто сказочная принцесса силилась отгадать свою судьбу. «Неужто девичье счастье так коротко? Неужто не услышу больше гармошки той?» Чу, ей показалось, что где-то далеко-далеко зарыдала Петькина гармонь. Или это баян? Да нет, почудилось. Откуда у него баян? Сроду в руках не держал ничего, окромя гармонии. Ну вот снова. Что за напасть? Лушка перевела взгляд снова на зеркало, и тут вместо своего изображения отчетливо проявилась рыжая копна волос, самодовольная улыбка на веснушчатом лице. Тьфу, Господи, прости! Неужели никому не нужно мое горе? Неужели жизнь так рано потеряна, и счастье никогда не заглянет в мою душу? Горько рыдала Лушка, пав ничком на кровать. Из глубины зеркала на нее самодовольно осмотрел и щурился ненавистный жених. Мало того, что при одном упоминании о нем и его имени Лушка готова была плеваться, а тут он еще и в зеркале ей видится. Да как же это? Лушка вскинулась на постели, рывком подбежала к зеркалу, чтобы снова плюнуть в ненавистную рожу, а увидела отражение Петькиного лица. Она расплылась, будто родниковая вода. Лушка не выдержала, со стоном схватилась за раму. «Петенька!» В окно постучали. Лушка рванулась к занавеске. За ней стоял в самом делешный Петька, живой любимый. Ноги у Лушки подкосились. Как она оказалась в его объятиях, что он ей говорил, держа за руки, ничего не помнит. Первым опомнился Петька. «Что ж, обниматься нам лучше, пожалуй, некогда. Надо дело делать». Выскочил из избы и помчался к Николаю Егорову. В починках он только один из всех понимал Петра. Не было у них меж собой тайн, все секреты наружу. Одногодки были, но выглядел Николай посерьезнее, да и самостоятельностью своей обошел Петра. Среди мужиков заслужил уважение. Не раз присаживались именно к нему они на бревна, не искали других мест. Успел он и семьей обзавестись. Словом, справный в починках жил мужик. Лучшего советника Петьке не сыскать. Николай сидел за столом, завтракал. Появлению не удивился, будто лишь накануне расстались. Усадил за стол, налил стопку. Петька решительно отказался, мол, не до того. Коротко рассказал суть дела. Часть его, как оказалось, Николаю давно известна. Согласился помочь, однако прежде уговорил Петьку выпить. Негоже такое серьезное дело начинать и без стакана. Спустя полчаса дружки весело покатились на тарантасе к церкви. «Каким ветром вас сюда принесло?» – удивилась Катерина, столкнувшись с ними на паперти. Николай ее под руку взял. «Нечего тебе, Катерина, делать у Хлудовых», – сразу же заявил он. Им не лужка нужна, а лошадь. Хорома видала, какие отгрохали? Света белого не взвидит твоя лужка у них, да и сама наплачешься. С богатыми родница, век спину на них гнуть будешь, а нужду не прогонишь. Вот же тебе настоящий жених. И ткнул пальцем в сторону Петьки в ожидании на тарантасе стывшего. «Суси Христе!» — только и успела вымолвить Катерина, как ее уже подвели к будущему зятю. «Да как же так можно? А сваты? Да что же люди скажут?» «Катеринушка!» — укоризненно прогудел Николай, подсобляя ей забраться на тарантас. «Лужка пока не сосватана, молитвы не было. Не будет, стало быть, и обману. Такое дело надо делать только по любви, им надо всю жизнь прожить. Да не отталкивай ты Петра, они слюбились уже незнамо как давно». Катерина вяло сопротивлялась, недоверчиво поглядывая на Петьку, и неизвестно, какие мысли бродили в голове простой крестьянки, когда она прикидывала совместную судьбу этого перекати-поле и своей дочери. Но тут подал голос и Петька. Немеющим языком он пробормотал. «Я, тетя Катя, давно хотел тебе сказать про Лужку. Да все не решался. Люблю я ее с малу. Пропаду без нее. Благослови ты нас». Он бы еще что-то добавил, но тут за его спиной Николай во весь голос затянул. «Когда б имел золотые горы». Хлестнул лошаденку и во весь опор погнал в починки. Лужка притаилась в чулане. Николай чуть не силком вытащил ее оттуда и даже подивился. «Гляди, какая! На безделье так бойкая, а тут сомлела. Иди-ка!» Она и не помнила, как взяла Петьку за руку и бухнулись перед Катериной на колени. «Мамань, благослови нас!» — чуть слышно пролепетала девка и не услышала ответа за громогласным одобрением Николая. «Благословляй, Катеринушка, да свадьбу играть будем!» «Погодь, больно споры ты! Не шутка замуж девку отдавать! Как бы жизнь не потерять!» Она поворотилась к образам, встала на колени, била земные поклоны, шептала слова молитвы, а в душе проходила борьба, будто какое предчувствие не пускала мать на скорое благословение. Долго стояла, закрыв лицо руками. Жених и невеста за спиною затаили дыхание. Потом вздохнула, осенила себя крестом и встала. «Милостив Господь, да будет счастье в вашей жизни!» День прошел в предсвадебной суете. Взбудораженные таким поворотом событий, жители починок не раз находили предлог, чтобы шмыгнуть мимо Катериного дома, но счастливые влюбленные показались на улице лишь к вечеру. И до самого рассвета заливался баян, под который прощались подружки с Лушей. Свадьбу решили играть у Петьки. Целый обоз отправился в город. Ехала родня и подружки. Везли нехитрое приданное, замыкали шествие молодые. За околицей, как полагается, повернулись в сторону деревни, низко поклонились родному гнезду. Долго еще виделись им крыши родной деревни, долго еще махал им вслед какой-то мальчишка, прицепив к длинной палке белый платок. Петр же, подстав от обоза, крепко обнял девушку. «Есть, Луша, счастье и у потерянной жизни. Вот только в чем оно, нам пока неизвестно». Венчались в небольшой скромной церкви Покрова. Батюшка с воодушевлением сотворил венчальный обряд, правда, слегка подивившись тому, что беспутному Петьке, кто же не знал его в округе, досталась такая красавица. И даже на паперть вышел, провожая покативших к дому на извозчичьих пролетках молодых с цветами, бубенцами, словом, как положено. Справили свадьбу, как полагается. Народу в комнатушке набилось вдоволь. К родне да подружкам прибавилась и заводская молодежь. Со стороны Петьки приехал только один дядька. На баяне играл Петькин закадычный дружок, бывший учитель музыки, натаскавший игре не одного парня. Конечно, играл он куда ловчее и залихвастие Петьки, однако внимание было приковано не к нему. Все восхищались невестой, шепотом хвалили статную осанку, отмечали красоту темных очей, над которыми в разлет расходились густые изогнутые брови. И никому в голову не приходило, что стукнуло в ту пору Лужке едва только 16 лет. Как водится, вдоволь натанцевавшись, на следующий день посидели с родными, и... Жизнь стала вливаться в привычное русло. Комнатушку обставили бедновато. Петькиного капитала и хватило-то на зингеровскую машинку, подарок к свадьбе. двуспальную кровать да шкаф с венскими стульями, и десятилинейку, ярко осветившую в первый же вечер хоромы молодоженов. Впрочем, по правде, комнатушка и впрямь казалась Петьке хоромами. Что он видел в холостяцком-то житье? Луши городская жизнь показалась необычной. Поутру провожала на завод мужа, толклась по хозяйству. Услышав гудок, спешила к калитке, чтобы из толпы рабочих в промасленных спецовках выудить своего. Под звонкий смех и шутки Петька заворачивал к дому, наспех перекусывал, чем угощала Луша, и уже тянулся к баяну. Первые недели жизни их проходили по гостям и вечеринкам. Тут Петька был король. Его баян не смолкал ни на минуту, да и Луша плясала до упаду, отбоя не было от кавалеров. Все чаще и чаще после такого веселья Лушке приходилось тащить мужа чуть ли не волоком домой. Удержу не знал ни в веселье, ни в хмельном. И вскоре она заскучала по прежней починковской жизни, в которой остались и росные луга, и привычный уклад, и чистый воздух с манящими запахами парного молока, свежего хлеба. Надоел Петькин кутеж, голос баяна приелся, и они дожили до того дня, когда Лушка решительно встала у дверей поперек дороги. «Хватит, Петька, кончай свои гулянки. Пора и про жизнь думать. Не век нам по гостям таскаться, да и... тяжелая я», — тихо добавила она, отводя глаза в сторону. У Петьки опустились руки, баян глухо рыкнул, стукнувшись о пол. «Что ж», — мелькнула мысль, — «отлетела моя молодость». Он повернул лицо Лушки к себе и тут только заметил, как потускнели ее глаза, как округлился некогда стройный стан, поникли плечи. Горестно и устало изогнулись кончики губ. «Да где же та Лушка, что бегала к роднику? Где ее улыбка и где глаза? Где ее пламенные объятия? Где?» «Что ж, и нашему счастью так быстро пришел конец», не веря себе и опускаясь на стул, спросил Петька вслух. Будто порох вспыхнул в сердце возмущение такой несправедливостью. Ведь он же еще молодой, ему гулять хочется. «Что ж, я, по-твоему, как монах должен запереться в этой келье? Днем мотаться по цехам, а вечером тебя караулить?» И решительно отстранил жену с дороги. «Нет, молодость дается один раз, и прожить ее надо как можно веселей. А тебя не неволю, не хошь, как хошь, только мне не мешай». И пулей вылетел наружу. «А любовь как же?» — потекли горестные Лушкины думы. «А как же мне теперь жить? Главное, для кого?» Тут у нее под самым сердцем шевельнулся крохотный комочек. Случилось это так неожиданно и странно, что Луша вздрогнула, ноги подкосились, она невольно присела на постель и прислушалась. Да, в самом деле под сердцем толкнула еще раз, еще сильней. Забилась новая жизнь. Далеко-далеко застонал Петькин баян, не в силах заглушить разудалый голос. «Когда б имел золотые горы и реки полные вина!» Поздно ночью Петра без памяти привезли домой. Со слезами на глазах Луша терпеливо раздела его и, не слушая пьяного бормотания, взвалила на постель. Сама же, кутаясь в платок, легла на сундуке. Это была ее первая бессонная ночь. С тех пор жизнь у Владыкиных совершенно переменилась. Петр становился все более чужим и далеким, и если по вечерам не уходил к друзьям на гулянку, то приводил их к себе домой. Пьянки длились ночами, жизнь стала похожа на грязный омут. Лушка наловчилась прятать от мужа деньги, а после того, как он, потрясая кулаками и грозя, пытался их отобрать, решила отдавать на хранение соседям, Никите Ивановичу или его жене Варе. Никита Иванович работал мастером на том же заводе, что и Петька. Отношения с рабочими у него были справедливыми, а соседями – добрыми. Нередко он по-отцовски одергивал Петьку, и тот его даже побаивался. Варя слыла женщиной богобоязненной. У них был свой дом в 2 этажа с садом и огородом. Жили зажиточно и в почете. Одна комната в доме была уставлена сплошь иконами, а так как Никита Иванович до церкви был неохоч, его больше увлекали книги, то на двери постоянно висел замок. Вот в этот дом и зачастила Луша. Добрая Варя отпирала заветную комнату, и женщины отводили душу перед образами. Однажды, пожалуй, впервые после свадьбы соседи пришли к ним в гости. По какой-то случайности Петр остался дома. Луша спроварила чай, за чаем Никита Иванович стал костить Петьку, иначе он его и не называл. Луша ходила последние дни и, сев поодаль на кровать, прислушивалась к обличениям. Ее глубоко тронуло, что кто-то заботился о ней, проявлял участие в ее судьбе. Незаметно на глазах выступили слезы, она опустила голову. Паник и Петр, возражать соседу было нечего, во всем оказался прав Никита Иванович. Из-под тишка Петр взглянул на жену, впервые увидел ее плачущей, и в душе шевельнулась жалость. Руки ее, ласкавшие в девичестве, трудившиеся для него в замужестве, теперь судорожно комкали мокрый от слез платок. Петр осторожно положил на платок свою тяжелую руку, медленно обнял за плечи, привлек к себе. «Прав ты, дядя Никита, сказать тут нечего. Обасурманился я вконец. Остановиться нету сил», — искренне признался Петр. Он помолчал, потом яростно стукнул кулаком по столу. «А ведь вижу я, по-другому надо жить, по-другому!» На какое-то время Владыкин притих. Подсоблял по хозяйству, радовал Лушу хлопотами, связанными с пополнением семейства. Сходил в Потребиловку, купил нужное для новорожденного, заказал люльку с пологом и пружиной. На заводе раздобыл кольцо и по совету Луши привинтил его к потолочной матке. В мартовскую ночь Луша толкнула Петра в бок. «Веди меня, а то как бы чего не случилось». Собрались наспех. По дороге Луша обернулась, перекрестилась на Николая Угодника. По ступенькам ее Петр сводил под руку. Бережно вел по улице, прощаясь в приемном покое, нежно поцеловал. «Через день сын». «Горласты», — кратко ответила сестра. «Жонка слабая, неси харчи». Больше ничего не удалось узнать. Пришел с передачей, сына опять не показали. Так что увидел только на 6-й день, когда забирал жену из больницы. Сестра передала ему сверток, который он принял довольно неуклюже. Луша выглядела радостной и довольной, но слегка осунулась. На улице она сразу же уловила запах водки, слегка огорчилась. Опять не дождался. «Так я же чуть-чуть, для смелости. Сама посуди, сын ведь родился». По дороге стал рассказывать новости. Ребенок попискивал слегка. Луша наблюдала, как сверток у Петра норовит съехать куда-то под мышку. Как ни поправляла его, у дома он сполз окончательно, и под смех встречающих Луша перехватила драгоценную ношу в свои руки. Из починок приехала Катерина. На огонек заглянули соседи. Комната огласилась детским криком и пружинным скрипом раскрашенной люльки. Никиту Ивановича с Варей позвали в крестные и тут же решили, вопреки святцам, назвать сына Павлом. Крестили ребенка в заводской церкви, там оказалось проще, да и батюшка был сговорчивее. Так и появился на свет Павел Владыкин. Шел 1914 год. В народе ходили слухи о войне, о каких-то смутах. Старики вычитывали в книгах о наступающих тяжких временах, судачили о переменах в природе. К их пророчествам прислушивались, с тревогой на сердце расходились, трижды осенив себя крестом. Не оставались в стороне от этих слухов и Петр со своим кумом. По вечерам заводили таинственные разговоры полушепотом, для Луши, впрочем, чаще всего непонятные. С появлением ребенка в комнатушке стало теснее. Первенец часто орал, и больше по ночам. Это стало выводить из себя Петра. Он выходил во двор, подолгу дымил цигаркой. Утром, не выспавшись, тащился на завод. Луша тоже измаялась, зато бабушке он почти не доставлял хлопот. Потискает на руках, сунет в рот жвачку, тот почмокает и в сон. Жаль, что ее приезды были редкими. Обыденность их жизни стала Петру в тягость. Он видел, что все свое внимание Луша отдавала младенцу. Ему же приходилось довольствоваться крохами ее забот и любви, и его снова потянуло к дружкам. По вечерам сбрасывал промасленную спецовку, а вместе с ней и все семейные обязанности. Кидался куда-нибудь в гости, запил пуще прежнего. Частые укоры и слезы жены все больше раздражали Петра. Он срывался на крик, и если бы не ребенок, придававший Луше необычайную решимость, давно бы дома быть скандалу. Она же все больше погружалась в воспоминания, где находили себе место и картины такого недавнего счастливого девичества, и встречи у родника, и колокольные перезвоны. Жаль, что все это осталось в прошлом. В настоящем же болела от постоянного недосыпания голова, да бесчинствовал после пьяных разгулов муж. Однажды это было как раз в день получки, Петра позвали на большую пирушку. Перед тем, как заскочить на минутку домой за баяном, он, как всегда, по дороге заглянул в казенку. Моментально распечатал жулика. В комнате сидела жена с больным ребенком на руках. «Что обнялись-то? Живо достань чистую и расшитую косоворотку». С порога Петр сдернул рабочую одежду и швырнул ее в угол. Обида клещами сжала сердце молодой женщины. Она порывисто шагнула к двери. «Петя, за что ты терзаешь мою душу? В чем я виновата перед тобой? Что ты швыряешь меня, как спецовку? Где же твоя любовь? Вспомни, как ты раньше 25 верст бежал, чтобы один вечер побыть со мной, а нынче готов за 100 верст убежать, лишь бы не видеть меня. Нету больше сил у меня. Измоталась я, себя не узнаю. Что это за жизнь? Одумайся, Петя, мы же с тобой под венцом стояли. Побойся Бога, если у людей не стыдно». Нестерпимым укором вонзили слова Луши в хмельную голову Петра, тяжелым грузом осели на сердце. «Все ведь это было так, как она говорила». Все правда. И от того, что нечем ему возразить, что кругом права Луша, что он есть самый распоследний человек, залил Петькин разум гнев. Заходили по скулам желваки, глаза налились кровью. «Ты что, осмелела?» — рявкнул он, схватив жену за плечи. И, не обращая внимания на крик ребенка, заорал. «Не будет по-твоему, уйду!» Он с такой силой оттолкнул жену, что на всей спиной и затылком ударилась о стену. И сползла вниз, теряя сознание. Схватив баян, Петр, в чем был, выскочил на улицу. Проходя мимо окон Владыкиных, Никита Иванович услышал неистовый детский крик. «Что они там за ребенком не смотрят?» — подумал он. И на всякий случай решил проведать крестника, заодно и матери попенять. Дверь оказалась открытая, и это насторожило Никиту Ивановича. Заторопился по коридору, распахнул в комнату дверь и оторопел. На полу, заходясь в крики, лежал Павлушка, а далее у самой стенки с неловко подвернутыми ногами и бледным, как полотно, лицом застыла Луша. «Убили!» — первое, что пришло в голову Никите Ивановичу. Кинулся к ней. Луша застонала. У Никиты Ивановича отлегло от сердца. Поднял ребенка. Перенес и Лушу на кровать. Оглянулся. Тут Луша опять застонала. «Где я? Что со мной? Где Павлушка?» «Да лежит и молча. Тут он. А где этот изверг?» Но Луша опять потеряла сознание. «Ах, Петька, Петька, пропащий ты человек. И себя, и других погубишь». Никита Иванович смочил тряпку, положил Луше на лоб. Она открыла глаза, увидела ребенка. «Ну, слава Богу!» Попыталась сесть, но в голове зашумело. Она откинулась на подушку, протягивая руки за ребенком.